Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. В этом выпуске. Смена вывески. Милиционеры становятся полицейскими.
Он же не станет одномоментно высоконравственным, честным, порядочным. Вот и вся полиция.
Сергей Собянин возглавит «Единую Россию» в Москве.
«Единая Россия» является профсоюзом правящей бюрократии. А кто там у них начальник в Москве? Один, другой, 25-й. Ну, какая разница?
Противники Михалкова борются за право собирать налог на болванки.
Документы у нас все идеальные. Нужно оценивать организации по критериям, а не потому, что им захотелось.
Начинается театральный фестиваль «Золотая маска».
Русского человека его ничем не напугать. Они продолжают любить свой театр.
Об этом и не только в сегодняшнем выпуске «Время свободы. План на неделю». Программы, рассказывающие о событиях предстоящих 7 дней. Но прежде подведем итоги информационной картины этого дня. Новость последних часов. Задержание в Краснодарском крае активистов партии «Яблоко», экологов и журналистов. Всего около 15 человек, пытавшихся приблизиться к даче краснодарского губернатора Александра Ткачева. «Яблоко» заявляет, что милиционеры действовали жестко. Задержанных валили на землю, заковывали в наручники. Известно, что был сильно избит местный активист партии Сурен Газарян. Подробности узнаем от участника этих событий, члена экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрия Шевченко. Он также был задержан и сейчас находится в отделении милиции.
Мы приехали на территорию лесного фонда, это Джугутское лесничество. У нас на руках были кадастровые документы о том, что здесь, на этом месте, территория лесного фонда. Мы, собственно, решили там устроить небольшой пикник, а заодно посмотреть и провести экологическую инспекцию. Осмотреть территорию, потому что, по нашей информации, там в районе так называемой дачи Ткачева осуществляются незаконные рубки, ведутся незаконные земельные работы, выжигается лес. Собственно, все это мы там увидели, потому что леса там на самом деле много порублено, какие-то непонятные строительные работы ведутся. Ну, в данный момент они заморожены, но виден котлован, видна дорога пробитая. Собственно, с этой целью мы туда и прибыли, посмотреть, оценить, составить какой-то акт.
Вы хотели уличить губернатора Краснодарского края в том, что он нарушает природоохранное законодательство?
Мы не знаем, кто конкретно этим занимался. Губернатор этим занимался или не губернатор. Это должны устанавливать уже компетентные органы, куда мы непременно обратимся с этим вопросом. Мы просто хотели засвидетельствовать факт того, что там проводятся какие-то незаконные работы. Более того, там растет сосна краснокнижная пицунская. Ее там рубили, следы пожарища, более того.
И что у вас там встретили сотрудники милиции?
Сначала пришел ЧОП, потом приехали сотрудники милиции, не предъявляя никаких требований. Нас стали хватать за руки, Сурена сначала, потом всех остальных, непонятно, пихали в спину, применяли насильственные действия. На Газаряна и на меня надели наручники, вот, запихали в УАЗик. Били по печени Газаряна и меня также. Вот сейчас мы находимся в отделении милиции. Пытаемся выяснить, на каком основании мы задержаны и за что.
Правда, что Сурен Газарян, активист экологической вахты, сильно пострадал? У него разбит нос, его тащили...
У него был разбит нос, ему били по лицу непосредственно.
За что? Вы оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов?
Нет, мы не оказывали никакого сопротивления.
Что, вы меня
фотографировали? Вот сейчас зашел какой-то сотрудник непонятный и пытается меня тут фотографировать.
С вами были журналисты, их тоже задержали? Кто они?
Да, задержали журналиста «Новой газеты» Евгения Титова. Задержали корреспондента газеты «Человек труда».
Сколько всего человек было задержано?
Около 16. Еще, значит, представитель молодежного крыла партии «Яблоко». Его тоже задержали. Ну, молодой человек, а не Кирилл. Он сегодня утром прилетел из Москвы, чтобы с нами, собственно, поучаствовать в этой экологической инспекции. Его задержали, непонятно куда доставили. В поселковом отделении милиции его нет. И где, какая его судьба, мы вообще опасаемся за его жизнь.
Вы уже не первый раз посещаете дачи высокопоставленных чиновников. Неделю назад вы инспектировали дачу «Патриарха». 2 недели назад искали дачу Путина, так называемую. Это самая жесткая ответная реакция властей на этот раз последовала?
На даче Путина было, по сути дела, то же самое. Там грабили непосредственно, беспределом занимались сотрудники ЧОПа, а здесь беспредельничали сотрудники милиции.
С чем вы это все связываете? Возможно, вы просто надоели властям со своими поездками и теперь хотят пресечь кардинальным образом?
Связываем мы это с позицией местных властей, которым очень не хочется получать по шапке от губернатора. И они всячески, потому что на место нашего задержания, я лично видел, приезжал замглавы Туапсинского района Герман Апитин. Он непосредственно руководил всей этой операцией, он отдавал приказания сотрудникам милиции. все это мы лично видели, все это есть.
Как вы полагаете, это был произвол местных сотрудников милиции или команда была отдана сверху?
Это был произвол местных органов власти и сотрудников милиции исключительно с целью того, чтобы потом не получить по голове от вышестоящего начальства.
Что вы собираетесь делать теперь со всем этим?
Собираемся привлекать к уголовной ответственности сотрудников милиции, применивших незаконные насильственные действия, незаконно нас задержавшие. Будем подавать заявление в Следственный комитет, будем подавать заявление в Управление собственной безопасности, дойдем до суда, обязательно осветим максимально широко этот процесс.
Дмитрий Шевченко, активист экологической вахты по Северному Кавказу. Теперь же о событиях предстоящих 7 дней. И центральная тема программы также связана с работой органов внутренних дел. Можно с уверенностью сказать, что одним из главных событий будущей недели станет прощание с милицией. Созданная советской властью правоохранительная система доживает последние дни. 1 марта вступает в силу закон о полиции. Правда, внешне в этот день никаких изменений не произойдет. Форма пока будет та же, вывески те же. Но не все нынешние милиционеры превратятся в господ полицейских, которые, по задумке президента, будут вежливыми, станут действовать строго в рамках закона и перестанут брать взятки. В МВД начинается переаттестация. Новой системе должны остаться лучшие. Правда, мой следующий собеседник, председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин, утверждает, что все происходит с точностью до наоборот.
Будет еще хуже, потому что с 1 марта по 1 мая будет проводиться аттестация. Эта аттестация создана для того, фактически, чтобы избавиться от всех неугодных сотрудников. В одном из подразделений уже так и сказали, те, кто хочет работать по закону, по трудовому кодексу, аттестацию не пройдут. В новом законе о полиции написано, что 40-часовая рабочая неделя, что должны будут предоставляться отгулы, но у нас это как не соблюдалось, так и не будет соблюдаться, я вас уверяю. Сотрудники, которые будут, скажем так, раскрывать рот на вот эти отгулы, их и сократят.
Реально отсев идет не тех, кто лучше всех работает, не те останутся, кто обладает лучшей квалификацией, а те, кто более покладист и послушен. Так получается?
У нас на сайте сейчас висит опрос. Вот вопрос такой. Кого начальники захотят оставить при переходе в полицию? И вот результаты опроса. 90,8% написали, что любого, кто их беспрекословно слушается. Профессионалов, имеющих свое мнение, всего лишь 4%.
По вашему мнению, по вашему ощущению, куда уйдут те люди, которые не пройдут эту аттестацию и будут выкинуты из органов правоохранительных дел?
У нас и на эту тему был опрос. 37% сказали, что уйдут в криминал.
Как вы полагаете, стоит ли ожидать повторения ситуации 90-х годов, когда многие сотрудники правоохранительных органов именно ушли в криминал, пополнили те бригады, занимались убийствами, вымогательством, рэкетом? Что ситуация повторяется, или это будет иметь некие другие формы, более мягкие сейчас?
Тогда ведь бизнес крышевали бандиты, а сейчас весь бизнес крышевают милиция, прокуратура и ФСБ. Поэтому, перейдя в ранг криминалитета, они будут бороться со своими же бывшими товарищами фактически.
Но, судя по вашим словам, после 1 марта ничего позитивного в связи с принятием закона о полиции не произойдет.
Я вот вам скажу просто одну интересную вещь. Мне одна из телекомпаний центрального телевидения попросила: дайте нам, мы сделаем интервью с кем-нибудь из сотрудников, и они расскажут про закон о полиции. Я им дал девушку дознавателя. Они ее поехали снимать, потом вернулись, говорят: Михаил Петрович, мы показывать это не будем. Я говорю: а почему? Они мне так объяснили, что из 20 слов, которые она сказала про реформу, только одно было цензурное. Вот так сотрудники нормальные относятся вот к этой реформе, проводимой Нургалиевым, которую уже давным-давно пора гнать. У меня такое ощущение, что он специально пакостит при реформе МВД, пакостит президенту. Вот у меня такое ощущение сложилось.
Скажите, а стоит ли 1 марта вообще к сотруднику правоохранительных органов обращаться: господин полицейский? Не воспримут ли это как издевательство, не станет ли еще хуже?
Нужно вообще обращаться в полицию как можно реже, уж когда тебя действительно припечет. Вот при существующей системе власти и организации дел полиции, в милиции, уже только даже деваться некуда. А по всем остальным вопросам, куда обращаться? Ну вот довели у нас страну до такого состояния, что людям уже некуда обращаться. И в отдельных регионах уже из-за оружия. Именно поэтому и берутся. Потому что нету нормальной власти.
Михаил Пашкин, глава Координационного совета профсоюза московских милиционеров. Другой участник нашей программы – скандально известный бывший милиционер Алексей Дымовский. Он также не верит в то, что реформа МВД приведет к каким-либо положительным результатам.
Скажите, пожалуйста, политика отношения к правоохранительным органам людей, тех, которые критикуют эту систему и подчас очень справедливо, как вы критикуете эту систему, она изменится после 1 марта? У вас есть какой-то план, стратегия того, как вы будете следить и наблюдать за новой полицейской структурой в России?
Я могу позвонить в любой город, любому сотруднику, узнать, как происходят дела. Нормальным людям, которых действительно считают офицерами. Если мне звонят в Самарской области и говорят, что МВД попросило дать показания какого-то предпринимателя против мэра города, после чего с мэра города сотрудники отжали 5 миллионов рублей, а мэр города заказал этого предпринимателя за 1,5 миллиона рублей. Его посадили на 3,5 года. Вот и вся полиция. Только вот тот начальник, который снял деньги с мэра, из предпринимателя, он же никуда не денется. Он же не станет одномоментно высоконравственным, борящимся за честь сотрудников милиции, честным, порядочным. Он же как был быдлом, так и останется им. И действительно, к ним же приклеится эта кличка полицаи. Если федеральный судья отвечает, что закон это президент издает, а он в Москве ваш президент, а мы здесь, говорит. И у нас здесь свои законы.
Те сотрудники милиции, с которыми вы общаетесь, перезваниваетесь, как они относятся к тому, что их теперь будут называть полицейскими? Они как-то внутренне, морально подготовились к аттестации, которая будет проводиться?
Как бы отрицательно относятся. Не в названии суть. Хрен редьки не слаще.
Но они ожидают, наверное, что будут какие-то преференции, может быть, более уважительное отношение со стороны населения к ним?
Нет, поверьте, такого ожидания у них нету.
Ну а какое же внутреннее ощущение, что над ними ставят какой-то новый эксперимент?
Да они себя чувствуют подобными кроликами, говорят. Как идиоты, говорят. Сейчас форму, говорит, поменяют. Ну, потом еще, говорит, заставят сделать, говорит, одинаковые маски у всех, как у Уршинджут. Ну, мы так смеемся в своих кругах, что будет похоже полиция, как в той сказке «Волшебник изумрудного города», Уршинджут и его деревянные солдаты. Потому что, я вам серьезно говорю, честные, порядочные сейчас уходят почему-то. И мне нравится это все.
Милиционеры, будущие полицейские, наверное, тоже смотрят американские западные боевики. Не появится ли у них желание копировать супермачо, супергероев, которые там показывают?
А перед кем выпендриваться? Перед своим народом? Полиция — это будет государственное войско. И будет оно защищать интересы государства, а не народа. А если им добавят и сделают зарплату 50-60 тысяч рублей, то они мать свою родную посадят. Будущие полицейские, которые сейчас воспитывают вот в этих институтах власти.
То есть вы полагаете, что у будущих полицейских есть четкое представление, что это не просто переименование, а под словом «полиция» заключается и суть того, что они теперь защищают власть придержащих. Они представители власти, которые защищают вышестоящих начальников.
Ну, получается так. Как у Кучерука, вот бывшего начальника ГУВД края, как ППС охранял дачу, так он ее охраняет. До сих пор, хотя его отстранили от должности. Ну, еще плюс гимнаст дал медаль ему, извиняюсь, гимнаст, Нургалиев. У него такая кличка в кругах. После того, как он показал позу лотоса, сам таким способом, вот в Новороссийске, там, я знаю, в Краснодаре его милиционеры, оператор называют гимнастом.
То есть уважения, судя по вашим словам, к министру нет?
Нету. Никакого нету, совершенно, и давно уже.
Алексей Дымовский, бывший милиционер, который прославился своим видеообращением к Владимиру Путину. И взгляд со стороны, из Грузии, где полиция существует уже не первый год. Там своего министра уважают, а полицейские взяток не берут. Из Тбилиси обозреватель «Радио Свобода» Юрий Вачнадзе.
На смену коррумпированному МВД советских времен, да и не только советских, а постсоветских, пришла современная полиция. И здесь надо подчеркнуто отметить заслугу нынешнего министра внутренних дел Вано Мирабишвили, которого признают, ну, может быть, лучшим менеджером в грузинском правительстве. Нету больше взяточничества на дорогах, в каких-то экстремальных случаях и так далее, и так далее. Мало того, он чрезвычайно заботится о своем ведомстве и своих сотрудниках. Полицейские в буквальном смысле боготворят своего руководителя. Прекрасно обустроенные новые отделения полиции открываются практически во всех населенных пунктах. Другое дело, что полиция сама не всегда четко справляется со своими обязанностями. Речь идет о том, что при задержании очень часто нарушаются права человека. Конечно, все это необходимо продолжать реформировать. Дело в том, уже несколько раз действия полиции, которые вроде бы и взяток не берет, вроде бы и действует достаточно четко, вызывают негодование определенной части грузинского общества. Впрочем, я думаю, что само название полиции, оно накладывает даже на уровне подсознания некий отпечаток на восприятие происходящих тех или иных событий с точки зрения правоохранительных органов.
В каком ключе вы говорите об отпечатке, который накладывает это название?
Полиция должна быть другом обыкновенного гражданина, если хотите, обывателя. Собственно, мы это наблюдаем в большинстве демократических европейских стран. И вот этот момент, он должен быть очень четко высвечен.
Юрий, по вашему мнению, реформа МВД, которая проводится в России, переименование милиции в полицию, эта реформа необходима? Она полезна при всех оговорках?
По моему мнению, она необходима, я бы сказал, втройне, поскольку, что бы там ни говорили сотрудники нынешнего МВД России, ясно, что ситуация, по моему мнению, и, конечно, это взгляд, как говорится, снаружи, не изнутри, положение буквально катастрофическое. Выход надо искать. Я не думаю, что переименование милиции в полицию – это панацея. Но все равно, при учете тех заявлений, которые были сделаны в последнее время Медведевым, некий, пусть осторожный шажок вперед, будем надеяться, будет сделан.
О роли полиции размышлял обозреватель «Радио Свобода» Юрий Вачнадзе.
Политическую жизнь на будущей неделе несколько оживит смена московского руководства «Единой России». Во главе партии в российской столице встанет мэр Москвы Сергей Собянин. Произойдет это 2 марта. Нынешний руководитель московских единороссов Елена Панина уже заявила, что готова уступить свое место Сергею Семеновичу. Стоит напомнить, что идея укрепить партийные ряды в Москве Собяниным принадлежит Владимиру Путину. Мы обзвонили политических конкурентов «Единой России», чтобы узнать их мнение о кадровых перестановках в рядах партии власти, узнать о том, не усложнит ли это их жизнь во время предстоящих выборов.
Валерий Рашкин, КПРФ.
Понятно их желание, я имею в виду «Единой России», как партии власти, подтянуть свой рейтинг, свои штаны известной личностью, только что назначенной, у которого за спиной нет таких больших ошибок, но и успехов нет, но ошибок в том числе. Как они прячутся за Путина? Вот решили спрятаться в Москве за Собянина. Но для него это, я считаю, это ошибкой, потому что на сегодняшний день, если связывать будущее как политик, с «Единой России» связывать уже не стоит. Эта партия теряет свой авторитет, и я думаю, что в ближайшее время она его потеряет окончательно. Собянин в качестве мэра будет подтягивать административный ресурс. Не агитация, не кадры, не соревнования программ и кандидатов, а применение административного ресурса. А это не только мэр, это весь аппарат, вся социальная сфера, вся бюджетная сфера. И в том числе самое страшное для честных и прозрачных выборов – это использование силовых структур – прокуратуры, юриспруденции, следственный аппарат и суды. В России, к сожалению, все это задействуется. На стороне, естественно, партия власти.
Галина Михалева, «Яблоко».
А по-другому и быть не могло, потому что это совершенно естественно. Основная задача накануне федеральных выборов в Думу и президентских выборов – это держать под контролем административный ресурс. Причем, видите, они это сделали специально заранее, потому что опасаются, что та административная машина, которая Лужковым была построена, которая работала просто бесперебойно, они боятся, что она пойдет в разнос. Поэтому, собственно, заранее его и назначают. Но это с одной стороны, а с другой стороны, для него это тоже придает дополнительный вес и дает ему дополнительный партийный ресурс. Ну и третье, это, в общем, такое демонстративное действие, которое показывает, что Владимир Владимирович Путин своих не бросает, потому что сейчас начался разброд и шатание в «Единой России», поэтому сейчас очень важно ему подкрепить «Единую Россию» своими проверенными кадрами и показать, что этот ресурс тоже дает им дополнительный вес и дополнительное влияние на наших первых лиц.
Александр Агеев, «Справедливая Россия».
Он априори, как председатель партии, должен будет дать результат. Соответственно, это будет и использование административного ресурса. Но здесь уже мы лично рассчитываем на его порядочность. По крайней мере, мы очень предполагали всегда и думали о том, что именно с этим человеком могут быть реальные изменения в политической ситуации. Потому что, к сожалению, вот вместе с порядочностью я еще понимаю, что нужно Сергею Семеновичу настроиться на понимание общей ситуации в стране. А этот вопрос, поставленный президентом, о демократизации общества. И никто не знает, к чему приведет, если будет повторение ситуации о выборах в Московскую городскую думу и перегибы, которые допустил Юрий Михайлович Лужков и его команда. В этой ситуации хочется только пожелать ему соблюдать правила нормальные, человеческие, и показать тем, что, несмотря на его политические принадлежность, он остается таким же конструктивным человеком. Но мы надеемся на порядочность Сергея Семеновича.
Леонид Гозман, «Правое дело».
«Единая Россия» является чем угодно, но не партией. Она является профсоюзом правящей бюрократии. Поэтому совершенно естественно, что московское отделение этого профсоюза возглавляет глава московской бюрократии. Такая система естественна. И в этом смысле, конечно, это усиление, потому что оставлять на этом посту человека, которого поставил Лужков, было бы с точки зрения Собянина и Путина неправильно. Хотя, конечно, уже опыт даже снятия Лужкова показал, что эти товарищи настолько трусливы, что они даже не заступились за того, с чьей руки ели столько лет. Жизнь нашей партии, как и жизнь вообще демократии в России, осложняет не конкретное решение по «Единой России», а осложняет само существование системы, в которой вместо политической конкуренции есть «Единая Россия» в качестве старшего брата. Само существование организации, которая называет себя политической партией, но в которой, когда, допустим, Путин что-то предлагает, то вопрос уже, значит, решен. Это крайне плохо для страны в целом. А кто там у них начальник в Москве? Один, другой, 25-й. Ну, какая разница?
Россия избран путь, и время нас не ждет. Нам право выбора доверила свобода. Единороссы — это партия народа. Единороссы — это вера в наш народ. Мы верим в тебя, единая Россия, в твой разум и волю, и верность твою. Была ты и будешь великой Россия. Мы вместе с тобою в едином строю.
В эфире «Время свободы», план на неделю и далее в нашей программе. Получит ли вновь Никита Михалков право собирать налог на болванки? Как отметит 80-й день рождения Михаил Горбачев? И станет ли театральный фестиваль «Золотая маска» еще одним примером российской гигантомании? Об этом и не только после краткого выпуска новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Туниса Мохамед Гануши, возглавлявший в последние недели переходное правительство, сегодня подал в отставку. Этому предшествовали возобновившиеся в Тунисе столкновения между манифестантами и силами безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал руководство Ливии уважать права человека и соблюдать международное гуманитарное право. Лавров отметил, что Россия поддержала санкции против режима Муаммара Каддафи, введенные Советом Безопасности ООН. Великобритания сегодня отозвала дипломатический иммунитет Муаммара Каддафи и его семьи. Этот шаг последовал за принятием накануне Советом Безопасности ООН санкций против Ливии. В Кабардино-Балкарии расширена зона контртеррористической операции. К Элебрусскому и части Баксанского районов добавились несколько населенных пунктов в Чегемском и Черекском районах, а также часть территории столицы республики, города Нальчик. В Краснодарском крае милиция сегодня задержала 20 человек, экологов, активистов партии «Яблоко» и журналистов. Они планировали провести пикник-инспекцию неподалеку от дачи губернатора Александра Ткачева. Премьер-министр Ирака сегодня объявил, что дает министрам 100 дней для улучшения их деятельности. Нури аль-Малики пошел на этот шаг после состоявшихся в пятницу многотысячных протестов с требованием улучшить работу государственных учреждений. В Саудовской Аравии более сотни деятелей науки и активистов общественных организаций обратились к королю с призывом начать реформы, в частности, учредить конституционную монархию. На юге Афганистана в провинции Кандагар в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 8 человек. В Бейруте сегодня прошла многолюдная демонстрация под лозунгом «Упразднение в Ливане системы конфессионализма». Вы слушали краткие новости.
В эфире «Время свободы», план на неделю. У микрофона Арслан Саидов. И начнем вторую часть нашей программы с краткого обзора событий предстоящей недели. 1 марта во вторник в Москве защитники Химкинского леса будут пикетировать представительство французской компании «Винси». Экологи пытаются убедить иностранного концессионера отказаться от участия в строительстве платной трассы «Москва-Петербург». На акции протеста также будут говорить и о преследовании гражданских активистов, рассказывает лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Мы планируем акцию, которая будет называться «Винси, выходи». Мы планируем передать компании «Винси», это французская компания, концессионер по проекту трассы «Москва-Санкт-Петербург», билет на выход по адресу Москва, остров Святой Елены. И на сегодняшний день, помимо этого подарка, мы, естественно, преподнесем еще один интересный документ, это общественно-экологическая экспертиза, где описан альтернативный вариант прокладки трассы, который, собственно говоря, решит все проблемы, если пойдет трасса по нему. В обход леса, без сноса домов, без построения дополнительного моста. Я говорю про вариант, который идет вдоль Ленинградского шоссе на месте демонтированной ЛЭП. Собственно говоря, такой вариант устроил бы абсолютно всех и решил бы реально транспортную проблему. Вот эту общественно-экологическую экспертизу мы обязательно передадим компании «Винси», потому что мы очень приветствуем западные инвестиции и западных концессионеров, но только в случае, если проекты, в которых они участвуют, не являются коррупционными.
На 1 марта, вторник, в белорусских судах назначены сразу 4 судебных процесса по так называемому делу о массовых беспорядках в Минске. Среди обвиняемых 3 граждан Белоруссии – Дмитрий Новак, Александр Отрощенков, Дмитрий Медведь, а также 2 россиян – Артем Бреус и Иван Гапонов. Белорусские правозащитники, проходящие в Минске суды, иначе как расправой не называют, говорит член Хартии 97 Наталья Радина.
В Беларуси нет независимой судебной системы. Мы прекрасно знаем и помним, как проходили суды над другими политическими заключенными. Здесь сейчас все зависит от международной реакции, солидарности мира. Что касается российских граждан, то, конечно же, сейчас вот правозащитники белорусские высказывают предположение, что с ними поступят гораздо мягче. Этих людей, скорее всего, освободят, поскольку здесь замешана большая политика, и власти Беларуси вряд ли пойдут на серьезный конфликт с Россией. А что касается белорусских политзаключенных, непосредственно граждан Беларуси, то здесь будет, как раз-таки, мне кажется, задействован самый жесткий вариант, и это будет действительно жестокая расправа над нашими согражданами. Сейчас люди страшно запуганы. Запущен такой огромный маховик репрессий, который бьет по голове каждого, кто пытается ее поднять. Для того, чтобы остаться у власти, режиму ничего не остается, как только усиливать репрессии и закручивать гайки.
На 3 марта, четверг, в Москве намечено очередное судебное заседание по делу председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого обвиняют в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Напомню, что Орлов подвергся уголовному преследованию после того, как связал имя Кадырова с убийством своей коллеги из республиканского офиса «Мемориала» Натальи Эстемировой. Адвокат руководителя Чечни Андрей Красненков на днях заявил, что Кадыров, как законопослушный гражданин, намерен лично участвовать в процессе. Орлов не прочь встретиться с ним в суде, но в словах Красненкова сомневается.
Красненков на протяжении всего этого суда много чего обещал. И обещания чаще всего не исполнялись. Поэтому я бы эти любые обещания Красненкова делил бы с коэффициентом 1 к 10. Сейчас суд не находится на мертвой точке. Я бы не характеризовал так положение суда. Он длительно тянется, да. тянется по независящим ни от Кадырова, ни от меня обстоятельствам. Тянется в связи с, во-первых, вначале загрузкой суда большой, а во-вторых, с болезнью судьи. И вряд ли появление Кадырова уменьшит нагрузку на суд или вылечит судью.
4 марта в пятницу Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия будет вынуждена заново начать процедуру выдачи аккредитации организациям, которые должны собирать и распределять авторские отчисления, еще прозванные налогом на болванки. На кону десятки миллионов долларов ежегодно. Предыдущее решение, дающее право получать деньги, в том числе и структурам, которым прямо или косвенно причастен Никита Михалков, было отменено арбитражным судом. В пятницу должны выбрать тех, кто будет заниматься правами исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение их произведений на телевидении, радио, а также в кафе, ресторанах и торговых центрах. Дата заседания Росохранкультуры, связанного с получением права взимать 1% со стоимости всей продаваемой в России звукозаписывающей техники, а также всевозможных лазерных дисков и флеш-карт, пока не определена. Во всех этих конкурсах участвуют подразделения Российского общества по смежным правам. Представители этой организации признают, что противостоять Михалкову очень трудно. Говорит первый заместитель генерального директора Российского общества по смежным правам Анжелика Каратаева.
Мы надеемся на то, что аккредитационная комиссия наконец-то будет выполнять условия положения об аккредитации, в котором прописаны четкие критерии, которыми должна обладать организация, которая претендует на получение госаккредитации. Если они полностью будут придерживаться этих критериев, то у нас все шансы на то, что мы выиграем. Если же нет, если же какие-то другие будут подводные камни, которые нас не касаются, касаются другой организации, то, соответственно, решение будет опять вынесено в их пользу. В пользу организации, которая не соответствует ни одному критерию, указанному в положении об аккредитации. В этом случае мы также будем судиться, потому что нужно оценивать организации по критериям, а не потому, что им захотелось. И задавать вопросы, касаемо именно деятельности организации. Они организацию не спрашивали, какое количество времени вам понадобилось на то, чтобы вы открыли свою филиальную сеть, какое количество правообладателей являются членами вашей организации. Таких вопросов не было. Были вопросы по поводу того, что почему у вас здесь одна фамилия, а здесь другая. А, вы вышли замуж? А, тогда а фамилия почему поменяли? Вообще глупый вопрос, не относится вообще к делу. Документы у нас все идеальные, а получается противостояние немножко в другом плане у нас идет. Личностное противостояние.
Анжелика Каратаева, Олег Орлов, Наталья Радина, Евгения Чирикова в кратком обзоре предстоящей недели. О других событиях поговорим подробнее. О юбилеях. Практически каждая неделя не обходится без тех или иных знаменательных дат. Не станет исключением и неделя будущее. В России с размахом отметят столетие хора Пятницкого. Юбилейный концерт состоится 1 марта в Кремлевском дворце. Государственный академический народный хор имени Пятницкого – один из немногих творческих коллективов, не только переживших революцию, но и преуспевших в советские годы. Без его выступления не обходился ни один правительственный концерт. Сейчас хор пытается избавиться от образа лубочного советского искусства. Как говорит художественный руководитель коллектива Александра Пермякова, хор имени Пятницкого – это вам не нафталин. Иосиф Кобзон же добавляет, коллектив хора пропагандирует национально-патриотическое искусство, спасает Россию.
Каждым днем живем счастливее в нашем солнечном краю. Лети с песней над Россией, славьте родину свою.
Лети с песней над Россией, славьте родину свою.
На следующей неделе, 2 марта, Михаил Горбачев отметит 80-летие. Вряд ли центральные телеканалы уделят ему столько же внимания, как хору Пятницкого. Первый и последний президент Советского Союза, человек, изменивший мир, позволяет себе критиковать правящий тандем. О штанах мотнёй назад он говорил в интервью моей коллеге Людмиле Телень.
Сейчас, если говорить, руководство формируется, я вижу, как формирует. Подбирает своих приятелей, с кем учился, студентов был, с кем на одной улице футбол играл, с кем что-то еще творили, а теперь, так сказать, решили сотворить и здесь что-то. То есть личная преданность, личное знакомство, приятельские отношения. В общем, это не тот стиль, я не приемлю его решительно. Потому что никого из Ставрополя не взял, кроме одной.
Зато свои не предают, а вас предали.
А то, что они предают вместе народ, растащили собственность, продолжает любые вопросы, так сказать, потихоньку за пределами, или имитирует, а под этой имитацией происходит вот то, что происходит, мы с вами знаем. коррупция, все это. Это что? Те же штаны, только мотнёй назад, как говорят в народе.
Какая ваша главная претензия к сегодняшней российской власти?
Медленно решается проблема демократии. И не столько...
Медленно решаются. Они как бы наоборот решаются.
Вот я и говорю, медленно. Ну, что-то делается даже все-таки. И ты правильно говоришь. Может, даже наоборот. Сползание, откаты. Конечно, есть такой вопрос, который надо иметь в виду для того, чтобы все-то обдумать и серьезно решать эту проблему. В конце 20 века в 105 или в 108 государствах ушли с политической арены авторитарные, в основном и диктаторские, там, где они были, режимы. Но уже через несколько лет опять авторитарные люди начали завоевывать поддержку у избирателей.
К России это наблюдение ваше относится?
Относится. Это просто значит, что пришли к власти люди, которые не опирались по-настоящему на демократические процессы и на демократические институты. Как у нас сейчас. У нас все есть, вообще говоря, с точки зрения демократии. Парламент есть, суды есть, избираемые, пресса есть, все есть. Но результатов, ох, как мало.
Михаил Горбачев, год 2011. Как сообщается, свой день рождения Михаил Сергеевич отметит 2 марта в узком кругу родственников и друзей. Официальная же торжественная часть празднования намечена на 30 марта в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Там состоится грандиозный благотворительный концерт в помощь больным детям, и впервые будет вручена международная премия «Человек, изменивший мир», которую накануне юбилея учредил сам Горбачев. Вести церемонию будет Шерон Стоун. Отношение к Горбачеву всегда было противоречивым. Он не был слишком популярен в народе, ему до сих пор припоминают его антиалкогольную кампанию, но признают, что именно Горбачев положил начало тем преобразованиям, которые позволили покончить с тоталитарной советской системой без большой крови, без масштабной гражданской войны. Павел Куравский выяснял, как сейчас москвичи относятся к бывшему президенту СССР.
Я его не люблю за того, что он вел политику с водкой. Вот за это я его не уважаю.
Трудно. В то время, когда он действительно вот это все делал, перестройку, мы верили в него. И на самом деле жизнь поменялась. Это замечательно. Все стали заниматься своей трудовой деятельностью. Если бы мы пошли по правильному пути, то я думаю, что все бы у нас получилось. Но у нас, как всегда...
Горбачев очень хороший.
Отрицательно. Но потому что человек сделал перестройку и не знает, что он делает.
Выдающийся деятель. Много сделал, перестройка началась с него. Дальше, конечно, можно было сделать лучше, но у него не получилось.
50/50. С одной стороны, он все-таки как положил начало реформам, дал, как говорится, свободу печати, слово, что ли, так. Ну, а с другой стороны, развалил Советский Союз, это ужасно.
Противоречиво. Слабый лидер был.
Ну, сложные отношения. В чем-то хорошо, в чем-то плохо. Скажем так, появились жвачки, джинсы, но в то же время развалилась большая страна.
В общем-то, ничего хорошего не было. Были вырублены виноградники, запрет на вино и алкоголь.
Нормально, как человек, который открыл границы России.
Скажем так, для русской истории человек, который создал некую революцию в умах народа. Поэтому все плохое забывается. Могу ему пожелать только всего хорошего. Великий человек.
Я в то время работал в райкоме партии, в принципе, нормальный мужик, все закрутил, взвинтил нашу жизнь. Я считаю, что его работа положительна. Михаил Сергеевич – великий человек.
Так жители и гости Москвы отвечали на вопрос, как вы относитесь к Михаилу Горбачеву. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва. Понедельника, 28 февраля, в Москве «Золотая маска». Этот всероссийский театральный фестиваль пройдет уже в 17-й раз. Кульминацией, как всегда, станет вручение национальной театральной премии во множестве номинаций: драма, опера, балет, оперетта, мюзикл, кукольный театр. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» моя коллега, театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Марина, скажите, пожалуйста, на что в этом году любителям театра стоит обратить особое внимание и что говорят о «Золотой маске» 2011 года театральные критики?
Театральным критикам, наверное, рано еще о ней говорить, поскольку полностью программу никто не видел, но, конечно же, России свойственна гигантомания, все мы это знаем, и театр совершенно не исключение. «Золотая маска», в принципе, начиналась как Московская театральная премия. Потом она сделалась Российской театральной премией. Но на этом, конечно же, было совершенно невозможно остановиться. И теперь это самое основное здание фестиваля, конкурсной программы, обросло всякими флигелями в виде разнообразнейших программ. Программа «Мариинский театр» в Москве, программа «Александринский театр» в Москве, программа «Маска плюс», программа и так далее. Я могу перечитать довольно долго. Значит, из-за того, что это теперь уже, собственно, не строго российский театральный фестиваль, то, соответственно, очень растянулось просто время проведения этого фестиваля. Потому что если в прежние времена фестиваль начинался 27 марта и заканчивался где-то в середине апреля, то теперь, как вы только что сами сказали, он начинается аж 28 февраля.
На целый месяц раньше.
И это не чистая правда. Начался он раньше, потому что вот в этом самом проекте «Александринский театр в Москве» уже в январе месяце были представлены 5 спектаклей Александринского театра, при этом 2 из них входят в конкурсную программу. А вслед за этим в конце января приезжал Мариинский театр, который показал оперу «Герцог Синяя Борода». Но если отвечать на ваш вопрос, вот что мы должны порекомендовать из того, что вот сию секунду будет происходить, то 3 марта начинается одна из специальных программ фестиваля, она называется «Мариинский». «Маска плюс». Ее открывает спектакль Малого драматического театра города Вильнюса. Это очень знаменитый, очень любимый россиянами театр, которым руководит Рима Стуменос. Он привозит спектакль «Мастер» по пьесе Мариуса Ивашкевичуса. Речь в этом спектакле идет про Анже Тавянского. Это духовный наставник Адама Мицкевича. И в этом же спектакле Литва, ну так иронично, осторожно, но выясняет свои отношения с Польшей. Поэтому можно считать «Мастера» такой преамбулой к огромной программе польских театров, которые будут представлены на «Золотой маске» именами молодых и очень известных режиссеров Кшиштова, Варликовского, Войчиха, Земельского, затем Майи Кличевской, Гжегожа Ежины и Метром, старшим режиссером Кристианом Люпой. Польская программа рассчитана, я сразу скажу, на зрителей, которые интересуются театральным авангардом и хотят знать, что нового происходит в Европе. А на совершенно другом полюсе, например, спектакль театра Гешера из Тель-Авива. Называется он «Шесть персонажей в поисках автора». Это классическая пьеса Луиджи Пиранделла. Но вот все спектакли Евгения Арье, их можно рекомендовать людям, которые не гонятся за модой и входят в театр не за социальными высказываниями или какими-то новыми формами, а за человеческими переживаниями.
Так совпало, что в ночь на понедельник вручается премия «Оскар». В кино более или менее понятно, кто все-таки получит ту же самую награду, тот же самый «Оскар», а «Золотую маску» предсказать, кто станет лучшим актером, кто станет лучшей актрисой, какой спектакль будет признан лучшим, это невозможно?
Думаю, что абсолютно невозможно, потому что премия «Оскар» выходит уже, естественно, огромное количество рецензий. Фильмы, которые заявлены, уже обсуждаются широко людьми в интернете, на форумах и так далее и тому подобное. То есть уже как-то можно что-то такое себе пророчить, или не себе, вернее говоря, тем, кто будет сражаться за премию. В то время как на «Золотой маске» это, конечно, совершенно невозможно. Возможно, и это в очень большой степени зависит от состава жюри и от имени председателя жюри, потому что это все-таки демократическое голосование. Я сама была членом жюри фестиваля «Золотая маска» и должна честно признаться, что до того момента, как официальные, как мы их называем, вручанты, то есть люди, которые вручают премию, не разорвали конверты и не произнесли имена лауреатов, сами члены жюри не были уверены в результате голосования.
Марина, скажите, пожалуйста, такое огромное количество показов, актеров. Хватает ли в Москве площадок, где эти спектакли можно показать? И охотно ли московская публика идет смотреть эти спектакли?
Площадок очень много. Конечно же, всегда организаторы всех театральных фестивалей жалуются на ставки аренды. Они катастрофические, астрономические цифры называют. То есть это очень дорогостоящее предприятие, любой театральный фестиваль. Ну, площадок, конечно же, много. А что касается зрителя, театр продолжает пользоваться в России какой-то огромной, иногда абсолютно не соответствующей своим заслугам, любовью людей. Практически на любом спектакле аншлаг. Практически ни на один спектакль невозможно купить свободные билеты, если только не переплачивать за них в 1,5-2 раза. При том, что стоимость билетов, скажем, на спектакли московских театров, она чрезвычайно высока, и европейцы просто ужасаются тому, что они видят в качестве кассовых залах наших театров. Фестиваль «Золотая маска» старается такую ценовую политику свою как-то все-таки сделать более демократичной, поэтому здесь нету таких невероятных цен, если не считать, конечно, гастроли Мариинского театра. Но, понимаете ли, вот русского человека его ничем не напугать. Ни холодом, который иногда, между прочим, случается и в марте месяце, ни очередями в кассах, ни достаточно серьезными проблемами с тем, чтобы эти билеты каким-то образом забронировать и потом еще выкупить, между прочим, специально поехав в театр, ни тем, что они, собственно говоря, не гарантированы от того, что увидят плохой спектакль. Ничего не боятся российские люди. Они продолжают любить свой театр.
Спасибо, Марина. Марина Тимашева о фестивале «Золотая маска». А продолжает нашу программу все-таки репортаж о вручении премии «Оскар» из Соединенных Штатов. Александр Сиротин.
Далеко не все критики, кинематографисты и любители кино согласны как с отбором кандидатов на «Оскара», так и с выбором победителей. Особенно жаркие споры вызвали главные претенденты на премию в категории «Лучший фильм года». В истории присуждения «Оскара» было немало случаев несправедливого или ошибочного решения. Например, в 1981 году «Бешеный бык» Мартина Скорсезе уступил главный приз фильму Роберта Редфорда «Обыкновенные люди». Это был режиссерский дебют знаменитого актера, любимца Голливуда. Время показало, что работа Скорсезе намного значительнее. Через 10 лет мастеру кинорежиссуры опять не повезло, когда его фильм «Славные парни» был отвергнут киноакадемией, а лучшим фильмом года был признан очень профессионально сделанный, но излишне нравоучительный и скучноватый фильм «Танцы с волками» актера Кевина Костнера. И лучшим кинорежиссером года стал не Скорсезе, а Костнер. Наконец, киноакадемии стало неловко столько лет не замечать Скорсезе, и ему дали «Оскара» в 2006 году за фильм «Отступники», кстати, далеко не самое лучшее из его работ. Нечто похожее произошло с Аль Пачино. Он получил «Оскара» не за потрясающе сыгранную главную роль в «Крестном отце», а за роль в фильме «Запах женщины». Эти примеры показывают, что киноакадемия иногда дает премию не потому, что роль очень хорошо сыграна, а потому что опять не дать «Оскара» мастеру просто неприлично. Американская киноакадемия эволюционирует медленно. Очень долго фантастика не считалась серьезным кино. Фильмы ужасов, которые пользуются огромной популярностью у зрителей, не получали наград. Даже знаменитый режиссер Хичкок не получил ни одного «Оскара». «Черный лебедь» режиссера Аронофского, вышедший на этот раз в число фаворитов, некоторые считают фильмом ужасов. Если это так, то можно сказать, что лед тронулся. Сам Аронофский говорит, что его вдохновил на создание «Черного лебедя» не Хичкок, а русская классика, в которой много внимания уделяется раздвоению личности. Достаточно вспомнить Достоевского или балет «Лебединое озеро» с его белым и черным лебедем. Человек пытается преодолеть это раздвоение, но не может. Работая над фильмом, я использовал стилистику документального кино, чтобы добиться ощущения наибольшей реальности при всем отрыве от реальности главной героини. Я искал баланс между элементами реалистического фильма и элементами фильма ужасов. Хотя много внимания уделяется тому, кто и за что получил «Оскара», но в Америке сама номинация на высшую кинопремию считается большой победой, особенно для иностранных фильмов и для фильмов, которые мало кто видел. Выдвижение на «Оскара» молодого актера, впервые получившего главную роль или роль второго плана, делает его заметным и обещает новые роли. В этом году это Хейли Стэнфилд, дебютировавшая в кинофильме «Железная хватка», или Джесси Айзенберг, сыгравший в фильме «Социальная сеть». О своем герое, создателе интернетной сети Facebook, актер говорит: «Я думаю, он, конечно же, очень одинок. И в этом причина его поведения, иногда очень ранящего других. Я не считаю его злобным, сволочным. Он так себя ведет, защищаясь от одиночества, а потом сожалеет о том, что сделал». Церемонию вручения «Оскара» смотрят в Америке более 40 миллионов зрителей. Больше бывает только, когда показывают «Супербол». За 30-секундную телерекламу во время «Оскара» компания ABC берет в среднем 1 миллион 700 тысяч долларов. Что же привлекает десятки миллионов американских зрителей к трансляции «Оскара»? Лица знаменитостей, интерес к нарядам кинозвезд, скандальные моменты, о которых потом долго говорят. До сих пор вспоминают крик режиссера Джеймса Камерона «Я царь мира», когда он получил «Оскара» за «Титаника». Или эпизод, когда юные актеры фильма «Миллионер из трущоб», не веря, что они теперь тоже кинозвезды, побежали брать автограф у Мэрил Стрип. Кстати, сама Мэрил Стрип в 82-м году получила Оскара за «Выбор Софии», будучи в платье, на котором висел ярлычок с ценой. В 74-м году, во время церемонии вручения Оскара, по сцене вдруг пробежал совершенно голый фотограф Роберт Оппел. В 70-м церемонию Оскара смотрели 43% населения Соединенных Штатов, потому что лучшим фильмом был признан «Полуночный ковбой», объявленный ранее порнографическим. В историю вошли овации, которыми встретили американские кинематографисты Чарли Чаплина, вернувшегося в Америку из 20-летней эмиграции и получившего почетного Оскара за общий вклад в киноискусство. Ему аплодировали тогда целых 5 минут. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в завершении нашей программы мы по традиции представляем передачи наших коллег, которые выйдут на будущей неделе, как всегда, по воскресеньям, лицом к лицу. И в студии «Радио Свобода» автор и ведущий программы Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Кто будет гостем вашей следующей передачи?
Гость этот будет довольно интересный. Это Александр Горелик, глава информационного центра ООН в России. И мы будем говорить с ним о том, что же такое ООН для России, что представляет себя Россия в ООН. На самом деле это все серьезная тема, потому что, конечно, все прекрасно понимают, что ООН сложился некий такой имидж беззубой организации. Еще в советские времена была такая частушка: у Пегги жил наивный слон, он написал письмо в ООН. И мало кто ожидал от недавно приехавшей в России комиссара ООН по правам человека Нэнси Пелоси такой жесткой и актуальной критики, которую она выдала в адрес российских властей по поводу самых разных нарушений прав человека.
Программа «Лицом к лицу» – это необычная передача, это непростое ток-шоу, вернее, совсем не ток-шоу. Чем отличается ваша программа?
Ну, у нее на самом деле две задачи. Если кто-то следит за этой программой пристально, он наверняка видит, что в каждой программе появляется какой-нибудь начальник, лидер. Это глава, директор, председатель. У этого человека обязательно есть ответственная должность, на которой он возглавляет некое сообщество людей и направляет это сообщество людей на какие-то действия. Это всегда важно. Второе – это сравнение подходов к проблеме какой-либо российского и западного. И в данном случае очень хорошую роль играет западный журналист, даже вопросы которого, а иногда мы используем журналиста западного и как эксперта, но даже вопросы которого, понятное дело, высвечивают, под каким углом какая-то проблема видится на Западе. И вот это сравнение российского и западного подхода к какой-то проблеме, этот мостик, я считаю, главной задачей программы «Лицом к лицу», и, возможно, она в этом смысле сейчас уникальна.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, автор и ведущий программы «Лицом к лицу», каждое воскресенье в 2 часа дня по московскому времени, а если вам неудобно слушать в это время, вы всегда можете использовать подкаст на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что в России начинается масленичная неделя. Но погулять на широкую ногу не получится. Из-за Международного женского дня следующая суббота объявлена рабочим днем. Отдыхать же будем 6, 7 и 8 марта. На этом все. Удачи в предстоящие 7 дней.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб.
В своем вердикте судья подчеркнул, что ордер на арест
их жертвой стал 37-летний Максим Лаврик, внешне похожий на...
Следствие велось таким образом, что самые яркие эпизоды дела...
Все это означает, что были охвачены практически все отрасли сотрудничества России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.